Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово и память святого архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. И Евангелие, посвященное этой неделе, повествует нам о беседе Господа с неким законником, который вопрошал Господа, искушая его: «Учителю, что сотворив, живот вечный наследую». Мы не будем сегодня разбирать все это Евангелие, а посмотрим внимательно только на один важный эпизод, такое важное слово о любви. Потому что Господь в ответ на его искусительный вопрос сказал: «А в законе что писано есть?» И этот законник, то есть человек, прекрасно знавший Писание, закон, потому и внешне по букве он знал его наизусть, и поэтому именовался законником, он совершенно точно, опять-таки внешне, ответил: «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей и всей крепостью твоей и всем помышлением твоим и ближнего своего, как сам себя». Это заповедь о любви к Богу и к ближним была в законе Моисея еще в Ветхом Завете, и она была главной духовной заповедью. Все остальные предписания, умовение рук и всякие другие подробные описания действий ветхозаветного верующего человека, они, многие из них отменены пришествием Спасителя Господа Иисуса Христа и благодатью отменены. Но эта заповедь сохранилась во всей полноте и стала доступной в исполнении на самом деле. Ибо в Ветхом Завете мало кто мог достигнуть эту заповедь, потому что не было еще искупления и благодати искупления, и церковной благодати. А требование было такое. И поэтому мы должны внимательно разобрать эту заповедь, чтобы разуметь, что же от нас, от каждого из верных, верующих людей, желающих спасения, желающих примириться с Богом, желающих общаться с Богом, жить в Боге и с Богом, требует Господь. Какое состояние всего нашего естества требует исполнения этой заповеди? Если мы не уразумеем эту заповедь, мы будем жить обольщением, мы будем жить в прелести, мы будем думать, что мы любим, на самом деле ненавидя Бога. Мы будем думать, что мы любим ближнего, на самом деле живя осуждением, завистью, ненавистью, гневом, злопамятством и другими страстями против ближнего. Поэтому нужно внимательно рассмотреть каждую отдельную мысль этой заповеди. «Возлюбивши Господа Бога твоего». То есть это указан предмет любви. То есть Творец мира, наш Творец, Господь и Бог, совершенная личность, один Бог в трех лицах, как Он сам изволил нам открыть. И он является самым первым и важнейшим, главнейшим предметом нашей любви. Нельзя никого любить больше, чем Господа Бога, Создателя нашего. И поэтому эта заповедь первая, даже по сравнению с любовью к ближним и остальным людям. И вот здесь и объясняется, что значит любить Бога, то есть в чем заключается любовь к Богу. От всего сердца твоего, от всей души твоей, и всею крепостью твоей, и всем помышлением твоим. Как мы видим, четыре части включает в себя любовь Божия. И ближнего своего, как сам себя, только одно указание, одно направление любви к ближнему. Люби его так, как самого себя. В другом месте Господь эту заповедь о любви к ближнему сказал в таком виде, что не делайте другим людям, чего себе не желаете, и делайте то, что себе желаете. Вот. Это и есть та же самая заповедь, только немножко более раскрыта, что значит «как самого себя». И здесь тоже нужно понимать, что речь идет не о самолюбии и о потакании греховным своим страстям, наклонностям, пожеланиям и похотям. Ибо некоторые так себя любят и думают, что надо так же поступать и с ближними. И в этом смысле они уклоняются от заповедной Богом любви или в человекоугодие, или в осуждение, но они никак не стоят в заповедной Богом любви. Потому что возлюби ближнего как сам себя, имеется в виду возлюбить о истине, то есть истинной любовью. А истинная любовь предполагает, что человек разумный желает прежде всего себе спасения, спасения своей души и обеспечения себе благой вечности. Вот это правильная, богоугодная любовь к самому себе. И если человек это понимает и так себя любит, что делает в этой временной, тленной, скоро приходящей жизни все ради спасения своей души, то есть он выстраивает свою жизнь только с одной целью – спасти свою душу. А для того, чтобы спасти свою душу, нужно стяжевать благодать Духа Святаго. Поэтому как бы целью является стяжание Духа Святаго ради спасения души. Поэтому он и жизнь выстраивает так, чтобы стяжевать благодать Духа Святаго. Чтобы стяжать благодать Духа Святаго, надо войти в Церковь Христову, в тело Христово. Надо приобщаться к таинствам Церкви, ибо кто не будет вкушать тело и крови Христовой, не будет иметь жизни в себе. Любишь себя, хочешь иметь жизнь в себе, причащайся. Хочешь причащаться? Воцерковись, покрестись, соблюдай, установи церковью все каноны ради спасения души своей, не ради чего-то другого, ради спасения души своей, ради стяжания благодати. И так всю свою жизнь и оцерковляй, и освящай, и истинным благочестием украшай, удобряй ради стяжания благодати, ради примирения с Богом, ради общения с Богом. Ибо если мы здесь примиримся с Богом, то и в вечности мы будем с Ним жить под Его верховным владычеством, как великого царя и Бога нашего. Поэтому, исходя из правильного понимания любви к себе, мы правильно будем выстраивать и заповедь любви к ближнему. Если я себе желаю спасения, то истинная любовь к ближнему состоит в том, что я и ему желаю прежде всего спасения его души. Я ему желаю блага вечности, а не только кратковременного, сиюминутного земного блага. Ибо часто именно увлечение земными благами лишает нас вечного блага. А это вершина безумия. Применять вечную, блаженную, неизреченно блаженную жизнь с Богом, со всеми святыми в Царстве Небесном на кратковременную, все равно заканчивающуюся смертью, тлением, разложением тела и печальным положением души, если она не раскается, ввержением ее в ад, то кто пожелает себе такого? Какой нормальный, здравомыслящий человек пожелает себе вечных мучений, вечного отторжения от Бога, погружения во тьму, и где не будет никакого света и никакой информации вообще, что где происходит. Он будет жить только теми грехами и пороками, которые стяжал в земной жизни, и только их прокручивать в вечность. Уж не говорим о всех остальных мучениях. Какой нормальный человек себе пожелает такой участи? А если он себе не желает, то он и ближнему не должен ее желать. И тогда он будет правильно выстраивать, значит, свою любовь к ближнему. Чаще всего это проявляется в милосердии, в милостивом сердце, не осуждающем ближнего. Но это милосердие, хотя и выполняет, и восполняет какие-то нужды, возникающие у человека в этой жизни. Скажем, человек был изранен, избит, или болен, или в темнице, или в каких-то затруднительных положениях, то это наш долг. Откликнуться и милосердно с ним поступить, помочь ему, если промысел Божий привел нас к этому человеку, он стал нашим ближним, то помочь ему из чувства сострадания и милосердия. Это любовь к ближнему. Но на этом она не заканчивается. Это только как бы внешняя публикация нашей любви к ближнему, потому что более глубокое чувство любви, которые подвигает нас к заботе об этом человеке, о его вечности, о его спасении, оно редко может быть заметно вот взором со стороны. Потому что как мы молимся о ближних, с которыми сталкиваемся, никто, кроме Бога, не видит. А именно это и есть выражение любви, когда мы молимся искренно, с живым чувством о нашем ближнем ради спасения его души. Если он заблудший, то, Господи, просвети его, вразуми его, обрети его на путь истинной веры. Если он верующий, то, Господи, помоги ему не заблудиться, прямо шествовать узким путем, укрепи его, дай терпение и так далее. Дали благодать и так далее. Если он нас, наш личный враг, оскорбил, обидел чем-то, то мы молимся, прощая ему личную обиду, чтобы получить прощение по заповеди Господа. И молимся, чтобы Господь не поставил ему греха, простил, вразумил. Но при случае, если это наш брат верующий, обязательно должны по заповеди Господа высказать ему, что он согрешил против нас, с целью одной, опять-таки, чтобы спасти его душу, чтобы избавить его от греха. В этом любовь к брату или к сестре во Христе. Если мы не смолчим под ложным предлогом неосуждения, а согрешил, ну и пусть себе, против меня, имеется в виду, согрешил, а пусть себе, я не буду, я, мол, смиренная или смиренный, не скажу брату, потому что не сужу его,
это ложь. Здесь нет любви. Мы даже смотрели заповедь со стороны любви, а любовь требует спасения этой души. Она согрешила, за ней стоял демон, она мучается, она погибает, а я прохожу мимо, как священник и левит, мимо раненого в разбойнике. Только не телесно, а душевно раненого человека. И поэтому любовь должна меня двигать к молитве за этого человека. Более того, еще с осознанием, что он мой благодетель. Он закладывает свою вечную душу ради меня. Он снимает с меня некоторые грехи, рискуя своей вечностью. Не чем-то маловажным, маловременным, а своей вечной душой он рискует ради меня, закладывает ее как бы за меня. И я, вместо того, чтобы возблагодарить его и умолять Бога о его помиловании и желании всякого блага, возмущаюсь, гневаюсь, раздражаюсь, негодую и считаю, что это самое, что не есть враг мой, который нуждается прямо в отомщении, там, любым видом. Вот. И это есть безумие, это есть полное непонимание ни себе, ни любви к себе, ни к ближнему здесь нет вообще никак. Уже о Боге не говорим. Поэтому настоящая любовь, она строгая, она взыскательная, она ищущая спасение своего и ближнего. Потому что себе желаю ближнему, как себе. Тогда это правильная любовь. Такая любовь может обличать, если надо, укорять, взыскивать, призывать, убеждать, умолять, делать все, чтобы подвигнуть человека ко спасению или как можно улучшить его вечную участь, хотя бы облегчить, если уже невозможно обратить его. Поэтому удалиться от греха самому и человека, не вести в грех лишний. Если видим, что никак нельзя достучаться до его сердца, то хотя бы своим удалением или каким-то другим решением не вести его в грех, или как можно меньше дать повод ему вести в грех. Тогда мы думаем о ближнем, мы его любим этим и исполняем заповедь. Но эту заповедь о любви к ближнему мы не сможем исполнить, если сперва не исполним главные заповеди о любви к Богу. И также, как мы неправильно понимаем любовь к ближнему в основном, несмотря на то, что многие верующие знают Писание и читали святых отцов, они не понимают и поэтому требуют любви к врагам церкви, к врагам веры, к врагам Бога и Отечества, не понимая критикам, не понимая, что это неправильно. Этим они только поддерживают погибельное состояние и тех, кого они в кавычках любят, и, естественно, себя и других людей ставят под угрозу распространения этих ересей или других погибельных учений. Поэтому к таким людям любовь совершенно иначе проявляется. Обличением, анафемой, отсечением от церкви. Это правильная любовь. Она дает этим людям шанс, возможность задуматься, что они заблудились, что они погибают. И тогда кто-то из них может образумиться и вернуться. А если его поощрять в его ересях, заблуждениях, так у человека отнимается всякая нужда и возможность покаяться. Потому что нет никакой нужды каяться тому, кого одобряют, кого никто не обличает, не укоряет, не объясняет, не призывает. Все нормально, чего, в чем ему каяться? Поэтому в основу любви к ближнему положил Бог Богу. А в основе любви к Богу, как бы проверкой любовью к Богу,
любовь ближнего. Вспоминаем слова великого апостола любви Иоанна Богослова. Если кто говорит, что он Бога любит, которого не видит, а брата, который видит, ненавидит, тот лжец. Потому что как он может любить невидимого Бога, если он не любит брата, которого видит? Поэтому вот это милостивое отношение к брату, это братолюбие, это расположение к брату, то есть не осудительное, не жесткое отношение, оно является как бы прежде всего основополагающим таким для нас показателем вообще нашей способности любви к Богу. Но любовь к Богу состоит из перечисленных четырех частей. И поэтому мы должны достигать любви, как пишет апостол Павел. Это есть такая высочайшая добродетель, как вот вершина большой горы, которую нужно достигать. То есть нужно дойти до этой вершины, ее нужно стяжать. И для этого должны быть определенные действия. Само собой, в духовной жизни ничего не происходит. Если мы не будем трудиться, то не будем иметь и плода, или результата нашей деятельности. Так и в достижении любви. Прежде всего, от всего сердца твоего. Что мы должны понимать под этими словами? Что значит любить Бога от всего сердца своего? Сердцем именуется дух человека. А дух человека – это есть как бы главная часть человеческого естества. Это как бы его основа, его суть. Ибо человек есть существо духовно-телесное. То есть это дух, облеченный по природе в тело. И поэтому основа человека есть дух. Он духом общается с Богом и с другими духами, светлыми ангелами или душами святых Божьих людей. Духом. Поэтому, естественно, требовать от нас, чтобы наш дух, прежде всего, именуемый сердцем, и был всецело расположен к Богу. То есть, чтобы наше сердце или наш дух были заполнены Богом. А до того, как Бог придет и вселится в наше сердце, то мы должны все делать, чтобы наш дух напечатлевался постоянно памятью о Боге, образом Божьим, чтобы все время тосковать духом о отсутствии вот своего возлюбленного предмета. Как стояла Мария Магдалина у гроба и плакала, видя пустой гроб, то есть свое сердце. Взяли Господа моего и не зная, куда дели. То есть вот этот плач, блаженный плач о реальной картине нашего естества, об отсутствии Бога внутри нас, хотя мы созданы для Бога, и Дух Святый везде сы, вся исполняй, кроме нашего греховного, грехолюбивого сердца. Пока мы не очистим его усердным покаянием. И тогда эта заповедь для нас о любви своего сердца, также и от других частей, переходит в заповедь о покаянии. То есть как бы говорим себе, хочешь любить Бога своего сердца, займись заповедным им покаянием, и через покаяние и достигнешь этой любви. Никакой другой любви мы не можем Богу явить. Любовь как чувство от греха человека – это и сложное чувство.
Она мерзка пред Богом. Бог не принимает. Это страстное чувство, в котором мы можем любить там, людей или иметь пристрастие к каким-то земным вещам. Будь то родина, будь то партия или еще какое-нибудь такое пристрастие. Мы говорим, мы любим родину, мы любим там то-то. Это и есть пристрастие. Поэтому не о такой любви говорит Бог, не такой любви Он требует. О любви от чистого сердца, то есть детской, такой чистой расположенности, с полной верой, с желанием постоянного стремления к источнику своей любви к Богу, смиренным, благоговейным вот, предстоянием пред Ним, с осознанием, кто мы и в каком мы состоянии. И прежде всего открывается, что мы, увы, не имеем в себе Бога и не имеем в себе Духа Святаго, и поэтому и единственное чувство, которое может заполнить наш дух и удовлетворить его, это чувство блаженного плача об отсутствии в нас Бога, о нашем недостоинстве Бога, о нашей погибели вследствие отсутствия в нас Бога и Его благодати. Это основные предметы нашего плача. Тоска по Богу. Вот что движет плачущим человеком. Желание вернуть утраченного Бога, утраченного по собственному произволу, по совету сатаны, по доверию сатане. И поэтому любящий Бога человек начинает ненавидеть сатану, бесов, страсти, грехи. Он внушается ими как врагами своего спасения, как врагами, стоящими между им и Богом, как постоянно увлекающими его от Бога. Он их за это ненавидит. И противится, и вступает в брань за примирение с Богом, имея Бога своим помощником. Поэтому мы должны позаботиться о чистоте своего сердца, потому что именно это важнейшая наша часть является самым непосредственным таким соединяющим звеном нас с Богом. Потому что дух человеческий соединяется с Духом Божиим. И вот это соединение духа или сердца человека с Богом и является вершиной любви, которая минуется от всего сердца твоего. Ибо можно не от всего сердца любить Бога, а от части сердца. И мы наблюдаем в жизни, что некоторые люди вроде и любят Бога, и расположены к Нему, и веруют, и что-то делают, и ходят, но не от всего сердца. Они не заполнены только Богом. И есть у них другие ценности, которые часто не только ставятся ими вровень с Богом, а часто превосходят. И получается измена сердцу. Точно так, как в браке мужа и жены. Представьте себе, что одно лицо этого брака любит другое, и другое любит. Они любят и по любви вступили в брачный союз и живут. Но потом какое-то лицо, увлекшись другим лицом вне брака, идет, совокупляется с ним и изменяет своему браку. Хотя продолжает любить. Это не от ненависти делается, а от увлечения. И потом еще с кем-то, еще с кем-то, еще с кем-то, еще с кем-то, еще с кем-то. То как можем сказать, что он любит от всего сердца своего мужа или свою жену? Никак. Он любит частью какой-то. И он поделил свое сердце на множество частей и выдает каждому встречному сожителю как паек. Вот этого пайка Бог от нас не требует и не просит, и это оскорбительно для Бога. Когда мы изменяем Ему постоянно различными страстями своими, говорим, ой, люблю, люблю Бога, ой, так хочу с Ним быть. Через 5 минут отвернулась и пошла осуждать ближнего. Или гневаться, или раздражаться, или желание украсть, или объесться, или унывать, или отчаиваться, или блудить, похотствовать и так далее, и так далее. То есть сразу увлекаемся, уносимся. Как только это происходит, это и есть свидетельство, что мы не от своего сердца любим Бога, что в наш дух, в наше сердце запущена другая страсть. Значит, мы дали когда-то ей время утвердиться и действовать. Значит, наше сердце нечисто, оно грязно. И поэтому вот этот покаянный труд по очищению сердца называется именно очищением. То есть борьбой за чистоту, восстановление чистоты, то есть удаление грязи из сердца. А эта грязь состоит из всех страстных движений сердца и чувствований, которые через кровь нагоняют на нас демоны и наши страсти. Поэтому борьба со страстями за очищение сердца – это есть деятельная фаза любви к Богу. И вот когда мы пройдем это покаяние, сердце вычистим, тогда оно готово к соединению Духа Святого. Дух Святой обязательно входит в него, доочищает уже своим божественным воздействием, и тогда Бог вселяется в сердце. Тогда можем сказать, что мы любим Бога от всего сердца. Тогда мы познаем, кто такой Отец и кто такой Сын, познавший наперед, кто такой Дух Святый. И вся Троица вселяется в человека. Как сказал Господь, что я с Отцом придем, и обитель у этого человека все это сотворим. Почему сказано «я с Отцом», а не сказано «я с Отцом и с Духом Святым»? Да потому что Дух Святой должен раньше прийти. Приди, вселись в ны и очисти на всякие скверны. Не может прийти Отец и Сын в сердце, если там оно не будет предочищено уже не только покаянным трудом, а и пришедшим в сердце Духом Святым. Он приготовляет сердце окончательно. Так должно разуметь любовь от всего сердца. И от всей души твоей. Мы, помимо того, что есть духи, это главное, да, наш центр, как бы, человеческое существо, дух, обладаем еще и душой. Это очень сложная такая категория развлечения, и не все отцы святые даже разделяли на дух, душу и ум, как бы вот духовное существо человека, а некоторые просто на душу и ум, а некоторые, как и апостол Павел пишет, дух, душа и тело, да, святиться там, да. Поэтому это очень такое тонкое разделение, и святитель Игнатий Мечанинов, один из таких последних богословов, практиков, имея аскетический опыт, он даже написал такие слова, как «беседа души с умом». Кто читал, тот вспомнит. Кто не читал, обязательно перечитайте эти дивные строки, чтобы понять, то мы из себя представляем. Мы должны хорошо знать свое естество, причем в трех его состояниях. До падения, как он был у Адама, после падения, как у нас оно сейчас есть, и по искуплению нас Христом, то есть когда мы восстанавливаемся вот во Христе и достигаем преуспеяния в мире возле Христова. То есть это самое высшее состояние христианского совершенства. Поэтому, если мы сначала хотя бы теоретически ознакомимся вот с этим с требуемым, желанным для нас состоянием совершенства во Христе из святых отцов, и затем по состоянию Адама до падения, то у нас будет при практическом познании себя вот этот контраст между нашим состоянием и тем, каким оно должно быть, и каким оно было. И с одной стороны, будем оплакивать, что мы потеряли даже то, что было, то невинное божественное состояние, как было у Адама, а с другой стороны, будем оплакивать, что мы и близко не достигли то, что Христос принес нам и даровал все возможности к достижению этого состояния. И тогда мы никогда не удовлетворимся какими-то микроскопическими победами, в борьбе со страстями, с демонами, в нашей духовной жизни, какими-то подвигами, никогда не посчастливимся, потому что мы будем все время видеть, что мы далеки от того предела совершенства, который на самом деле нам предстоит вот, стремиться и милостью Божией достигнуть. Поэтому как бы исследование себя, правильное самовоззрение, познание себя, покаянное познание себя при действии благодати Божией будет нам открывать наше состояние, и мы будем все время сравнивать его с каким оно должно быть, и на этом контрасте каяться. Ибо если мы не будем видеть, какие мы есть и какие мы должны быть, то нам очень трудно принести полноценное глубокое покаяние, потому что ну такой я, ну что, ну такой я. Чем мне каяться особо? Ну, конечно, нежелательно, но, так, но нет глубины, нет этой силы, мощи покаяния. Потому что человек не с чем сравнить. А если еще сравнить себя с худшими грешниками, вообще неверующими, там, не церковными, так он еще и будет очень даже себя хорошо превозносить, скажет, о, я не такой, как прочие. Не понимая, что он впадает в праведность, в кавычках, фарисейскую. И этого не будет только лишь тогда, когда мы будем взирать на наш идеал, нашу цель. Это ту, которую явил Христос в своей личности на земле. Вот если мы себя с Христом сравнить, мы никогда не оставим покаяния. Всегда будем плакать, что мы недостойны и близко не подошли к тем качествам, которые явил себе наш великий Спаситель. И из этого познания мы обращаемся к своей душе. Можно по-разному определять, что такое душа, хотя, конечно же, точное определение дать невозможно, как и определение Бога. Душа божественного происхождения, как и дух. Поэтому некоторые говорят, что это как бы одежда духа. Но это очень такое грубое сравнение, что одежда не чувствует, одежда не живет, одежда не имеет своих переживаний, как имеет душа. Поэтому если дух сосредоточен как бы в сердце человека, в сердцевине, да, в центральной части, то душа, она сопряжена со всем телом человека. Она присутствует в каждой его клеточке, в каждой части тела. Поэтому, выходя душой из тела, мы можем наблюдать, или знаем, что отцы наблюдали, вот, что душа – точная копия тела. То есть внешне она выглядит так, как тело. То есть она узнаваема, что это именно душа этого человека, а не просто какая-то средняя арифметическая душа, которая у всех как бы похожа на лицо. Ничего подобного. Индивидуальные особенности – сохраняются. И поэтому святые, приходящие душами, узнаваемы. И мы отличаем,
апостола Петра, от апостола Павла, и от апостола Богослова, и от Николая Чудотворца, друг друга всех прекрасно отличаем и признаем каждого за то, кто он есть на самом деле. Хотя они приходят, кроме Иоанна Богослова, воскресшего плоти, они приходят душами еще своими. Их тела ждут воскрешения и соединения с их святыми душами. Поэтому душа отличается от духа и нуждается в своем очищении. И, соответственно, раз эта часть человеческого естества отличается и как бы может считаться вот такой особенной частью, то заповедуется и любовь этой части от всей души. Отсюда мы можем вспомнить такие добродетели, как великодушие, или наоборот, отрицательное качество малодушие. Мы употребляем эти слова, но не всегда понимаем, что это означает по-настоящему. А должны четко понимать, что такое смолодушествовал, или почему это человек великодушный. Да? Значит, в корне слова лежит душа. Значит, эти качества присущи душе. И именно душа обладает или душевными страстями, соответственно, или душевными добродетелями. Но нельзя вот как бы эту душевную часть ставить вперед духа. Если удовлетвориться только запросами души и оставить дух в мертвости, в небрежении, то возникает очень опасное положение, которое святые апостолы, святые отцы именуют душевностью. А душевность святой апостол оценил как бесовское качество. То есть, если дух мертв, то душа не может принадлежать Богу, ибо она должна руководствоваться духом. А если дух мертв, тогда душа подчиняется легко демону. И в этом смысле душевность становится как бы негативным качеством. Поэтому прежде всего от всего сердца, а затем под руководством сердца от всей души. И молитва, соответственно, именуется сердечную, если идет от всего сердца, когда дух соединяется с Духом Божиим, и душевную, если произносится от всей души. Об этом тоже можете прочитать и святить Игнатия Брянчанинова слово о молитве сердечной, умной и душевной, чтобы до конца уяснить себе разницу между этими видами молитвы, этими качествами молитвы, потому что каждая молитва принадлежит своей части. И тогда мы будем еще больше уразумевать, какое значение имеет каждая часть нашего естества. И всею крепостью Твоею. Под всею крепостью Твоею, разумеется, телесный состав человека и его воля. Ибо тело человека, оно подчиняется воле человека. Поэтому здесь речь идет об исцелении воли человека, который должен свою волю добровольно предать волю Божию.
всегда согласовывать с волей Божией. Вот в этом согласовании и предпочтении воли Божией и своей воли есть любовь человека, воли человека к Богу. И подчиняя тело, воля заставляет и тело служить Богу. То есть нужно и телесное поклонение, поскольку мы духовно-телесные существа. То Бог требует и плод у стен, устной молитвы, то есть устами двигать, вот, и языком, и голосом, гласная молитва, гласный период, и поклоны, бдение, пост, который рождает добродетель воздержания, и прочее обуздание тела, разумные, мерные, взвешенные. Это служение тела или от всей крепости твоей. Если мы поставим тело в законы и рамки и будем им служить Богу, это будет любовью вместе с волей, да, от всей крепости твоей. И, наконец, и всем помышлением твоим. Это говорится о любви ума или о бесстрастии ума, потому что ум любит Бога тогда, когда постоянно помнит о Боге и постоянно к Богу стремится. И поэтому любовь ума у нас после падения выражается в покаянном очищении себя от греховных и страстных помыслов. То есть борьба с помыслами это является деятельной любовью ума. А плод этой борьбы бесстрастия ума и есть любовь от всего помышления. Когда каждый помысл направлен к Богу, когда каждый помысл чист и богоугоден. Поэтому и так важна Иисусова молитва, то есть призвание имени Божия с целью покаяния или с целью очищения своего ума от помыслов, своей души страстей, свое сердце от нечистоты и своего тела тоже от греховных страстей. То есть Иисусова молитва и является той важнейшей молитвой, действием, деланием, чудом Божиим, великим даром Божиим, потому что в основу положено имя Господа Бога, Спасителя и человека одновременно для призывания Его. И через это призывание мы наслаждаемся память Божию, и само имя в нас действует, призываемость верой и благоговением настолько полезна, что оно очищает наш ум прежде всего от греховных помыслов, затем от всех посторонних и небогоугодных помыслов, изо всех помыслов, которые не согласны с волей Божией. Но эту четверицу проявлений любви, которая написана в таком порядке, на практике мы должны действовать в обратном порядке. То есть сначала очищается ум, и мы доказываем через наслаждение памяти Божией, что мы любим Бога от всего помышления. Затем исправляем волю и телесно заставляем работать себя, поклоняться Богу. Это молитва, это устная, гласная молитва и понуждение себя, волевое принуждение себя, насилие над собой, ломка себя. это доказательство деятельное. Или деятельная любовь от всего, от всей крепости и воли своей. Затем очищается душа наша. И мы, молитва становится душевной от всей души, и мы можем говорить о любви от всей души. И в последнюю очередь очищается сердце. Хотя оно все время присутствует. Главное является сосредоточием нашим. При всех этих периодах нашим главным вниманием является сердце. Но оно до очищения ума, поклонения плоти, воли и души еще не может быть очищено полностью. Оно будет только сочувствовать этому делу, оплакивать состояние и души, и ума, и тела, и свое собственное состояние. Но только по очищению этих трех частей достижения любви, как бы окончательное очищение сердца будет, потому что Дух Святый поселяется в человека, и то очищает сердце. Таким путем мы можем исполнить эту заповедь. Это правильное понимание, святоотеческое понимание любви, и оно реально работает, если мы будем работать правильно. Вот какой высокой заповеди были призваны люди еще в Ветхом Завете. И ничего не изменилось в Новом Завете в отношении требований. Изменились условия. Мы блаженны по сравнению с ветхозаветными людьми, ибо имеем благодать искупления, имеем благодать крещения, церковную благодать, великую благодать, перерождающую наши души, дающую нам силу на борьбу с грехом, живущим в нас, силу на борьбу с бесами, силу на борьбу со страстями, дающую нам реальную возможность изменить себя в нового человека по образу Христа и возлюбить Бога по этой заповеди. И да будет это с нами милостью и помощью Спасителя нашего и великого Бога Иисуса Христа. Молитвы всех святых. Аминь.